Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Мы должны рассказывать детям о судах Божьих, о том, что рано или поздно человек придет на суд. И мы должны говорить, что уже суды совершаются в этой жизни именно над верующими людьми. Как сказано в Новом Завете, что верующий не судится, как бы в будущем, на суд не приходит. Он получает здесь, в этой жизни, по полной программе. И верующий, когда он страдает, он всегда знает, почему он страдает, за что он страдает. С другой стороны, наши дети должны знать о милости Господа. Если они будут знать только о судах Бога, это может вернуть в уныние их душу. А имя Анания сообщает нам истину о том, что дети должны знать о милосердном Господе. То есть, когда суды Божьи обнаруживают какой-то порок в сердце ребенка, он должен, уповая на милосердие Божие, совершить акт покаяния. Также наши дети должны стремиться к образованию. Слово «образование» – оно от слова «образ», то есть к восстановлению в себе самом, в своей душе, того образа и подобия Богу, которое люди потеряли в грехопадении. К сожалению, сейчас детей не образовывают в религиозном понимании этого термина, их выращивают. Как выращивают капусту, картошку, арбузы и дыни. А детей надо именно воспитывать, образовывать, восстанавливать в них то, что было разрушено в грехопадении наших прародителей. Мир хочет поменять имена наших детей. Посмотрите на эту молодежную культуру, когда каждому ребенку дают какую-то кличку. Когда вы общаетесь с детьми, называйте их правильно. Не называйте их каким-то сленгом. Произносите имя вашего ребенка целиком. Это очень хорошо, когда вы это делаете. Не сюсюкайтесь с детьми. Говорите нормальным русским языком и полностью произносите его имя. Потому что мир хочет поменять имена наших детей. Для чего мир это делает? Он хочет подчинить их своим ценностям. И мы читаем: «И переименовал их начальник евнухов». Задача начальника евнухов ассимилировать этих детей, религиозных детей, поменять им имена, чтобы их называли какими-то кличками. Я когда занимался изучением такой секты, которая называется «Московская церковь Христа», я обратил внимание, что те люди, которые посещают собрание этой секты больше полугода, они начинают говорить с американским акцентом. Хотя это русская молодежь. Причем они начинают друг к другу обращаться на американский манер. Бориса называют Боб. Михаила называют Майкл. И вот все имена они переводят в другую транслитерацию. Это культурная диверсия. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром. А что значит Валтасар? Бельшацар. Бельшацар значит «Бел да сохранит». Бел, это вавилонский бог. И ребенок отдается как бы этим евнухам под покровительство этого идола Бела. А что такое идол? Апостол Павел пишет, что в идолах обитают бесы. Ананию переименовали Сидрахом. Шадрах. Это имя означает постановление Аку. Еще одно божество, ложное божество из пантеона вавилонских богов. Мисаила переименовали Мисахом. Мейшах. Тот, кто есть Аку. И Азарию Авденага. Авет Него. Это переводится как служитель Него. То есть даются другие имена, чтобы увести детей от истинного Бога. Им предлагается другой язык, другая речь. Сейчас в московских школах детям говорят: пишите так, как вы слышите. Не надо писать молоко, пишите молоко. Как вы слышите, так и пишите. Это говорят прямо на уроках русского языка. И дети слушаются этих преподавателей. Но как ведет себя Даниил, этот лидер этой молодежной группы, которая оказалась в вавилонском культурном и отчасти религиозном пленении? Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Как мы видим, совету Даниила последуют и его трое друзей – Анания, Мисаил и Азария. Таким образом, отрок Даниил обладал именно качествами лидера. С другой стороны, как потомок Давида, он имел право на преимущество перед детьми князей. Преподобный Ефрем Сирин пишет: Даниил воздерживался не потому, что нечисты были снеди и питья, ибо мог бы, заменяя одно мясо другим и одно вино другим, есть и пить, не оскверняясь, но потому, что он и товарищи его посвятили себя посту. Это-то хранение поста и было причиной того, что Даниил просил себе и товарищам своим семян земных. Преподобный Ефрем дает совет нашим детям: если вы оказываетесь в опасной ситуации, в экстремальном окружении, начинайте поститься, и Бог обеспечит вам защиту, потому что пост – это деятельная позиция верующего человека по отношению к этому миру. Мы постимся тогда, когда мир не постится. Детям надо объяснить, что бывают разные формы поста. Ребенок, который не может отказаться от пищи в том объеме, в каком взрослый может это сделать, он может найти свою форму поста. Как ко мне подошел один мальчик, который в нашем храме, постоянно на службе, и постоянно я видел, как он жует жвачку. Я ему делал несколько раз замечания, но он ее прятал за ухо, приклеивал за ухо, потом он ее вынимал и продолжал жевать. И я обнаруживал у него всегда за ухом эта жвачка, когда он идет по храму. И однажды приближался пост, а я говорил проповедь о том, что каждый должен найти свою форму поста. Если мужчина не может отказаться от мяса, он слаб, пусть откажется от сигарет в среду, пятницу, воскресенье, и это будет очень хорошо. Этот ребенок подходит и говорит: отец Олег, я решил на время поста отказаться от жвачки. Я очень обрадовался за этого ребенка, потому что для него это подвиг. Его мама хорошо готовит, она может готовить постную пищу так, я был у них в гостях, что они не заметят, что изменился рацион. Но вот это его решение, это было очень серьезно, потому что он постоянно жевал жвачку. Он жевал ее в воскресной школе, он жевал ее за богослужением. Когда в алтарь однажды пригласили его помочь, он там тоже жевал жвачку. И когда он принял такое решение, я наблюдал, что он перестал жевать жвачку. Когда он приходил на исповедь, я проверял его уши. Нет ли там этой жвачки? И я ее не обнаружил. Я порадовался за этого ребенка. Итак, совет от Ефрема Сирина, преподобного отца. Это очень важный совет. Нам дается совет, когда тяжело, когда опасность, мы начинаем поститься. Но святитель Иоанн Златоуст дает несколько иное объяснение. Он пишет про пророка Даниила. Он поступал так не потому, чтобы яства были идоложертвенными, но потому, что были запрещены законом. Закон Божий действительно запрещал определенные виды пищи. И в книге «Деяний святых апостолов», 10 глава, 14 стих, мы находим такие слова апостола Петра, когда Бог показал ему плат, который был полнен всякими нечистыми животными. Но Петр сказал, а Господь ему велел, «Заколи и ешь» в этом видении. Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». То есть апостол Петр, он придерживался принципа кашрута, то есть он не вкушал нечистого. Нечистым по закону Моисея считалось свиное мясо, потому что народы Ханаана приносили в жертву именно свиней своим богам. И считалось недопустимым вкушение крови в любом виде, жареная кровь или кровь с мясом. Все это было категорически запрещено. И когда древняя христианская церковь в Иерусалиме вырабатывала правила для христиан, то было сказано, что христиане, которые из язычников уверовали, они тоже должны воздерживаться от крови удавленины, дабы им не оскверниться, если они будут кушать кровь. В апостольских правилах, а в правилах Вселенских соборов, в правилах святых отцов говорится, что тот епископ, пресвитер или диакон, который вкушает кровь, да будет извержен из сана, а мирянин да будет отлучен. Такие принципы, они существуют и у нас, но в ветхозаветные времена они касались разных видов рыб и свиного мяса. И Златоуст настаивает на том, что Даниил, он прежде всего стремился продолжать исполнять закон Бога. То есть два совета дается молодым людям, если они оказываются в каком-то таком опасном окружении. Они должны держать пост, когда опасность усиливается, и не отходить от божественных принципов ни в каких вопросах, включая и вопросы, связанные с кулинарными предпочтениями. И мы читаем 9 стих. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». А это стратегия дьявола. Дьявол хочет видеть наших детей, чтобы они были все похожи друг на друга, чтобы никто не выбивался из общего строя. Если все едят что-то, то никто не должен быть непохожим на них. Если все одеваются как-то, то никто не должен выбиваться из этого стада. Стадные чувства развивает дьявол в людях, потому что стадные чувства – это чувства людей, которые идут по широкому и пространному пути. Это стадное чувство, то чувство, которое давало энтузиазм построителям Вавилонской башни, когда они радовались каждому кирпичику, как защите от Божьего гнева. Энтузиазм сопровождает и сторонников глобализации в современном мире. Посмотрите, с каким энтузиазмом они говорят о преимуществах западной цивилизации. Но мы знаем, что западная цивилизация – это суицидальная цивилизация. Цивилизация Западной Европы и Северной Америки – это суицидальная цивилизация, это вымирающие миры. Но нас хотят подгонять под эти общие стандарты. И когда евнух начинает требовать, чтобы Даниил и его друзья ничем не отличались бы от других детей, тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, мальчиков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Даниил говорит с верою. Он уповает на то, что Господь за соблюдение заповеди даст им защиту. Ведь сказано, что исполнивший закон будет жить этим законом. Когда я был в Израиле, однажды я беседовал с одним солдатом. Он был из России. Я спрашивал, как служба в израильской армии. Он рассказывал. И я спросил, а вы должны соблюдать там законы, вот вы в армии служите, закон Моисеев. Он говорит, что большая часть солдат неверующие, но верующие солдаты есть. Я говорю, а вам помогает вот закон как-то вот существовать в обществе неверующих? И он сказал, у нас в Израиле произошел случай, который потряс весь Израиль. Один солдат, который был очень ленивый в исполнении закона, то есть он не был таким ортодоксом, он пошел к раввину своему и говорит: «Дай мне какую-нибудь одну заповедь, я буду ее исполнять. Я не могу весь закон исполнять, это очень сложно». И тот ему говорит: «Ты знаешь, у нас положено ботинки одевать сначала правый, потом левый. Вот исполняй эту заповедь, это предписание, а исполнивший закон будет им жив». И вдруг однажды тревога. Солдаты вскакивают, а они были в подразделении, где вертолеты. И он быстро оделся и бежит. И вдруг он вспомнил, что он не зафиксировал, какую ногу сначала он обул. И он прямо на плацу автомат кладет, рюкзак, снимает ботинки, расшнуровывает. Командир кричит: «Ты что, надо бежать!» И он начинает, значит, одевать сначала правый ботинок, а была тревога, вертолеты поднялись и улетели без него. Это был тот случай, который потом по телевизору показывались. 2 израильских вертолета столкнулись в темноте и разбились. А этот мальчик, который одевал сначала правый ботинок, потом левый, потому что не помнил, как это делал во время объявления тревоги, он остался жив. И об этом писали в Израиле газеты, и там люди только были поражены. Даниил верит, пророк Даниил, здесь он ребенок, отрок, он верит, что если он будет что-то делать, то это будет явно для всех, что Бог их не оставит. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Даниил и бывшие с ним не по причине нечистоты мяса и вина отвращались от них, потому что если бы захотели вкушать, была бы у них и вожделенная пища. Если бы пищу делал нечистый тот, кто давал ее, то он сделал бы также нечистыми и земные семена. А если семена, какие давал старейшина евнухов, были чистыми, то если бы захотели они, мог бы он дать и чистое мясо, и чистое вино. Но у них назначен был пост. Не молились же они о возвращении своем в Отечество, потому что знали, что только после 70 лет смогут избавиться от плена. Ефрем Сирин говорит нам, что пророческий дух уже касается отроков. Они знают, что 70 лет они должны будут находиться в этом плену. Я думаю, что наизусть они знали некоторое пророчество пророка Иеремии, который предупреждал, что будет это пленение. И он говорил: не ищите помощи у Египта. Египет – это символ доминирующей бесовской государственной системы. Не ищите помощи у Египта против Вавилона. Потому что тот, кто обопрется на Египет, это все равно, что на трость, которая заточена, на тростник острый, и пронзется его рука, и тростник войдет прямо в руку. Сейчас нашу страну подталкивают, чтобы она опиралась на Америку, потому что есть опасность, что Китай экономически все захватит. Но опираться на Америку, это тоже опасно. Это теперь доминирующая лукавая система вещей. Мы должны занимать такой срединный путь, ни с кем близко не сходиться, потому что православные люди – это народ Божий, который должен понимать, кто свой, кто чужой в этом мире. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Они просили себе такого знамения, после которого прославился бы их Бог, хулимый вавилонянами, и халдеи перестали бы издеваться над Господом, и сам Навуходоносор познал бы, что даде Господь врутся его Иерусалим». Как и написано у Даниила в начале книги: «А не могуществом идолов своих взял его Навуходоносор, как сам он величался». Иными словами, преподобный Ефрем Сирин говорит, что они искали славы Богу. Они видели, как имя Бога Израиля было в поношении. Потому что язычники считали, что когда одно государство нападает на другое, это война богов. Язычники признавали, что у евреев свой бог, племенной бог, а у них свои боги. И, возможно, у язычников была логика. У евреев один бог, а у нас много богов. Мы нападем и победим их бога. И вот то, что Даниил предлагает: мы будем есть только овощи, пить воду, хлеб, и ничего другого мы не будем вкушать. Он надеялся, что они будут красивее, стройнее, умнее тех остальных вавилонских детей или еврейских детей, которые ассимилировались. И это послужит прославлению Бога. И даже царь Навуходоносор узнает об этом, и он поймет, что Иерусалим он взял только потому, что Бог Израиля сам, он как бы сам разрешил им это сделать. И вот этот человек, который был представлен к ним, воспитатель, он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. То есть он себе забирал, этот воспитатель, то кушанье, которое с царского стола, вино, все это он кушал, пил, закуска, все хорошо у него было. А им давал, чего они хотели. Овощи, воды чистой. Ну, если ребята так хотят, в чем проблема? И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Вот какая награда была дана этим удивительным детям. Разумение, по-еврейски «мада», это не только знание, но и способность интуитивного постижения, когда человек чувствует, о чем идет речь, когда знание не только оно рассудочное, рациональное, но оно еще и сердечное, душевное. Об отроке Данииле также сказано, что он «хави бехоль» – разумел все. То есть это был удивительный ребенок. То есть любая информация, которая его достигала, она была ему открыта. В абсолютном смысле разуметь все может только Бог. Имеется в виду «хави бехоль» – то есть та информация, которая приходила к нему, он ее усваивал. Разумел он видение и сны, то есть все видения и сны. Есть такое слово «хазон», означающее «провидец». Провидец. Даниил был провидец. От глагола «хаза», имеющего в отличие от слова «реа» «видеть», то есть «видеть плоскими глазами», отличие, что можно видеть и духовными очами. То есть Даниил, этот мальчик, он владел и духовными очами. То есть он постигал мир своим религиозным сердцем. Видение, в смысле, как вот провидцы древние видели что-то. Кстати, слово «пророк», «набиим», оно появляется позже в Писании, а слово «хазон» раньше, провидец, и относится к Аврааму, как к человеку, который видит, видит настоящую реальность. Мы не видим настоящей реальности, обычные люди, она от нас скрыта. А духовные люди, вот хазон, провидцы, они имели дар развлечения духов. И они видели реальность, которая скрывается от обычных плоских людей. И это была загадка. Причем, что интересно, в книге Даниила 7.1 говорится о том, что видения бывают во сне. Но во сне они имеют всегда нечеткие очертания. Видения во сне. А в книге Даниила 9 глава 20 по 22 стих говорится о видениях наяву. Видения наяву всегда были более четкие, более красочные, потому что когда пророки описывают сонные видения, здесь нету вот этих красок ярких. А когда они говорят о том, что они видели наяву, средь бела дня, не во сне, это всегда очень яркое. Это всегда очень такое красивые, то есть они были как бы людьми, которые видели все краски духовного мира. В отличие от таких людей, мы все с вами дальтоники, мы не всегда можем различать духовных красок. А эти дети, они имели хорошее образование, хорошее духовное воспитание. И вот то, что в Писании мы с вами прочитали, что им были даны все знания, имеется в виду, что они усвоили и те знания, которые они получили в своей церкви. Они были члены Ветхозаветной Церкви Бога. А по еврейским законам детей обучали с 5-летнего возраста. И обучение сопровождалось на протяжении всей жизни. И если их забрали во дворец Навуходоносора, предположим, в 12-13 лет, скорее всего, такой возраст был их, то мы можем сказать, что они уже несколько лет и лет зубрили закон Божий, постигали его. Почему дети начинали обучение с книги Левит? Потому что в этой книге говорится о чистоте и о том, как избегать скверны. А так как дети по определению считаются чистыми, то эта книга, как считали древние, она им более доступна, чем людям оскверненным. Почему Бог избрал Авраама? Мы как-то задавали с вами этот вопрос. Я напомню ответ. Как я говорил, с Авраамом все непонятно. Про Ноя сказано, что он был праведен и непорочен в роде своем. Понятно, почему его Бог избрал. Но почему Авраама? В Бытие, 18 глава, 19 стих сказано: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Какие прекрасные слова! Что значит? Чтобы он заповедовал сынам своим, чтобы он воспитал в вере Исаака и Измаила. Что значит «и дому своему после себя»? Чтобы он внуков воспитывал. Когда Авраам умирает, если мы внимательно смотрим на текст, Исафу и Иакову 15 лет. А если образование с 5-летнего возраста, то получается, что 10 лет они были в школе своего дедушки Авраама. Бог избрал Авраама только для того, чтобы он создал религиозную семью. И Бог призывает взрослых мужчин и женщин создавать религиозные семьи. То есть семья, как домашняя церковь, как пишет апостол Павел. А церковь – это место учебы. Сказано во Второзаконии, 11 глава, 18-19 стих: «Итак, положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им», то есть словам Божьим, «сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь». Вот закон Божий говорит, как надо учить детей. Когда ты гуляешь с ребенком на улице, идешь дорогой, ты должен разговаривать с ним о Боге, о заповедях Бога. Когда ты сидишь в доме, это выделенное время для обучения детей за столом, с книгами в руках. Когда ложишься, как можно учить ребенка, когда ложишься? Ты читаешь вместе с ним вечерние молитвы. Когда встаешь, как можно учить ребенка своим вставанием? Когда ты читаешь с ним утренние молитвы, ты образовываешь его душу. Во Второзаконии, 33 глава, 4 стих сказано: «Закон дал нам Моисей наследие». Что такое слово «наследие»? Это означает, что самое хорошее наследство, которое можно оставить детям, это вера в Бога. И если тебя твои дедушки, бабушки научили вере в Бога, ты должен, как некое наследие, передать это своим детям. В книге Притч 22.6 сказано: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Преподобный Исидор Пелусиот пишет: «Посевающий», то есть сеющий, «посевающий в своих детях еще в младенчестве справедливые понятия о Божьем величии и помысли, а потом и о добродетели, не только как родители, но и как превосходные наставники, сподобятся Божьих наград. А насаждающие в них понятия о многобожии и о пороке, как принесшие чад своих в жертву демонам, примут достойное воздаяние». Прекрасные, в то же время страшные слова. те, которые воспитывают детей в соответствии с законом Божиим, они получат награду от Бога за это. А те, которые насаждают в них порок, они как бы приносящие детей в жертву демонам. 1 Тимофею 5:8 сказано: «Если же кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть мы должны иметь попечительство, душевное попечительство домашних и прежде всего о наших детях. И очень прекрасные слова о воспитании детей в семье – это у святителя Иоанна Златоуста. Когда я первый раз прочитал, у меня даже слезы на глазах появились. Слушайтесь в эти слова. Это наставление родителю. «Считай себя царем, имеющим подчиненный тебе город». Что же это за город? «Душу ребенка. Ибо душа действительно город. И подобно тому, как в городе одни воруют, а другие ведут себя честно, одни трудятся, а другие занимаются тем, что попадется под руку, так же ведут себя в душе рассудок и помыслы. Одни сражаются против преступников, как в городе воины, другие заботятся обо всем, что относится к телу и к дому, как граждане в городах. Третьи же отдают приказания, как городские власти. Научи его, ребенка, быть приветливым и человеколюбивым. Пусть рот у него будет зашит для всякого злословия. Если увидишь, что он бранит кого-либо, заставь его замолчать и переведи речь на его собственные поступки. Хотя бы у нас все наше было благоустроено, мы подвергнемся крайнему наказанию, если не родим, а спасение детей. Развращение детей происходит не от того, чего другого. Некоторые думают, что детей развращают на улице, в подъездах, в школе, в кинотеатрах. Златоуст говорит: развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже не родят о детях с их душою. О таких родителях я сказал бы, что они хуже даже детоубийц. Те отделяют тело от души, а эти то и другое вместе ввергают в огонь гиенский. Нет нам извинения, когда дети у нас развратны. Возраст детский, нежный, он скоро усвояет себе то, что ему говорят. И как печать на воске в душе детей отпечатляются то, что они слышат дома. А между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому, если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то на будущие времена это уже обратится им в навык и как бы в природу, и они уже не так удобно по своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Мы не знаем имен родителей Божьего пророка Даниила. Но судя о характере этого ребенка, мы можем сказать со всей очевидностью, это были хорошие родители, это были правильные родители. Мы не знаем родителей Анания, Сидраха, Мисаила, но это были хорошие родители, правильные родители, которые знали, как надо воспитывать детей. Преподобный Серафим Саровский, этот старец, как написано в Дивеевском патерике, не позволял детям говорить против родителей, даже если родители имели несомненные недостатки. Один человек, сообщает нам Дивеевский Патерик, один человек пришел к старцу с матерью, которая была предана пороку пьянства. Сын только хотел заговорить об этом, как отец Серафим зажал ему рот рукою и не дал произнести ему слова. Потом он, обращаясь к матери, сказал: «Отверзи уста свои». И когда она открыла рот, трижды дунул на нее. Отпуская ее, отец Серафим сказал: «Вот вам мое завещание. Не имейте в дому своем не только вина, но даже и посуду, посуды винной, так как ты отселе не потерпишь более вина, будешь брезговать им». В книге «Исход» 21.17 сказано: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должен предать смерти». Также в Писании сказано: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Это Левит, 20 глава, 9 стих. В книге «Притч» 20.20 сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». То есть жизнь этого человека не просто она будет короткой, она будет и печальной. Ибо залог долголетия – это соблюдение заповеди: почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. В книге Иезекииля, 22 глава, 3-7 стих: «И скажи, так говорит Господь Бог, о город», к целому городу обращается Бог, «проливающий кровь среди себя, у тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду, среди тебя сироту и вдову притесняют у тебя». В наше время серьезный вызов всем православным семьям – это ювенальная юстиция. И мы, православные христиане, должны решительно противостоять этой попытке, чтобы этот современный Вавилон отобрал бы наших детей, и они оказались бы в ювенальном рабстве, где будут воспитывать из них хамов, Павликов Морозовых, доносчиков на своих родителей, людей, жизнь которых сократится только потому, что их научат непочтительному отношению к своим родителям. И мы с вами читаем далее. «По окончанию тех дней, когда царь приказал представить их», то есть этих отроков, «начальник евнухов представил их Навуходоносору». Дети стоят перед этим символом ярости дьявола. «И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить перед царем». Помните вот то слово «предстоять перед царем» на крепких ногах, с умными головами. И мы читаем далее, здесь говорится: «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех своих тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». Дословно сказано, что на 10 рук они были выше, как бы по-русски сказали, на 10 голов. Как о умном человеке говорят: он на целую голову умнее всех вас. Так вот, эти дети были в 10 раз умнее всех этих волхвов. Что это были за волхвы? Волхвы – это люди, здесь слово стоит «хартумим», Хартумим, которые занимались вызыванием мертвых, и они гадали по костям мертвых людей. Понятно, какая мудрость была у этих волхвов, бесовская мудрость. А у этих детей, у которых был страх Божий, ибо само имя Даниил это означает, которые уповали на милость Божию, которые верили в защиту Бога, у них была другая ситуация. Их знания проистекали от Создателя. Закон Божий всеял в их сердца навык сопротивляться греху в любой ситуации. Мы знаем, как сопротивлялся греху юноша, который был воспитан в доме Иакова. Это его сын Иосиф, Иосиф прекрасный. В отличие от современной нам молодежи, он не бегал за блудом, а бегал от блуда. И вот эти дети, которые явили свое преимущество и превосходство перед взрослыми людьми, перед этими хартумим, волхвами, они таким образом опозорили Вавилон и показали преимущество детей Божьих. И последний стих, который сегодня мы рассмотрим. «И был там Даниил до первого года царя Кира». То есть все управление Навуходоносора и до начала управления Кира они были царедворцами, людьми, которые не пошли на компромисс с этим миром, но в то же время Бог позаботился о том, чтобы, заняв высокое положение во светской власти, они смогли бы защищать свой народ. И последняя цитата, это слова святителя Иоанна Златоуста. «По окончанию тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобного Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноводцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира». Этих детей вавилонская ювенальная юстиция забрала из их семей. Их поместили в академию, где руководили вызыватели мертвых процессом образования. Ювенальная детская юстиция Вавилонской империи требовала, чтобы они соответствовали стандартам, чтобы ели то, что им приказывают есть, думали, как им приказывают думать. У них попытались отнять их имена и заменить именами ложных богов, как у наших детей хотят отнять веру в Бога и дать им других богов, чтобы богами наших детей были бы жвачки, Кока-Кола, Пепси, Спрайт, Фанта, чтобы их желудок разваливался, чтобы они эти чупа-чупсы жевали день и ночь, и это бы плохо сказывалось бы на их воспитании. Компьютер погружает наших детей в виртуальный мир, и они туда улетают целиком, с головою, так что пятки сверкают, и мы с трудом потом их оттаскиваем полуживых от этого окна в виртуальный мир. Все делается для того, чтобы погубить детей. Но если мы дадим им образование, наставление, которое надо давать с самого раннего возраста, даже если их у нас отнимут, а это тоже может произойти. Недавно был скандал на Дальнем Востоке, когда у священника усыновленных 2 детей, у него кроме этих детей свои дети, этих 2 детей забрали, и там силой пришлось их возвращать. Это была серьезная проблема. Но мы должны обеспечить наших детей, чтобы у них был навык, где бы они ни оказались, кто бы их ни отобрал. Может быть, они окажутся в тюрьме по малолетке. Может быть, такие времена наступят, когда за молитву будут хватать подростков. Посмотрите списки расстрелянных Бутова. Там есть и алтарники, и пономари несовершеннолетние. Чтобы, имея навык сопротивления злу, они бы возлюбили закон Божий и возненавидели грех себе. Ребенок, его душа – это город. Ты, родитель, царь, управляющий этим городом. Ты, мать ребенка, царица, управляющая этим городом. Смотрите так на эти души. Итак, сегодняшняя беседа, первая глава по книге пророка Даниила. Насколько удивительных уроков нам преподает эта глава в истолковании святых отцов. Будем молиться о том, чтобы процесс изучения этой удивительной книги принес нам еще больше духовных назиданий для духовного роста. Помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».